Здравствуйте, ребята, это Будам, подкаст номер 90, и я сегодня отвечу просто на разрозненные комментарии, которые я получил, и, может быть, вопросы, как результат под моих некоторых подкастов вообще, и в частности, по последней поездке в Россию и Украину. Я еще тоже, может быть, какие-то обрывочные впечатления добавлю к с этим первым двум подкастам. А именно, вот начнем со следующего. Подслушатель Барак Обама пытался меня покритиковать за что-то, но это не очень важно в данном случае, но закончил он свой комментарий так. «Хотели бы вы вернуться опять на родину жить? Слабо?» И я ему ответил очень просто. «Зачем?» На что он мне ответил: «Согласен, в создавшейся ситуации смысла возвращаться мало». Я, конечно, и с удовольствием вам задам этот самый вопрос. «Зачем?» Зачем нужно было бы вернуться на родину жить мне, к примеру? Вот. Я согласен, скажем, поехать там в командировку на какое-то короткое время, поработать там. С этим у меня проблем нет. Но вернуться вообще очень сложно найти причину. Я уже не говорю о том, что когда человек живет здесь определенное время, у него здесь вырастают дети, возвращение обратно, ну, это практически нереально. Это означает разбить семью. Дети выросли в новой стране, ты вырос в старой. Но это, опять же, чисто гипотетическая такая заявка. Но, тем не менее, почему я бы не хотел вернуться и не планирую вернуться в Россию или на Украину, допустим, жить? Начнем с первого примера, который вот сегодня мне рассказали следующее. Вот в эту поездку приезжала, вот когда мы ездили, приезжала одна из наших однокурсниц, она приезжала из известной вам страны Израиль. Вот она прилетала, и вот она улетала из России, из ростовского аэропорта позавчера. Ее провожали. И человек, который осуществляет паспортный контроль в аэропорту в ростовском, ей сказал: «А где ваша регистрация? Вот вы были в России, вы не зарегистрировались». При этом я хочу отметить, что между Россией и Украиной безвизовый въезд. То есть ей не нужна была виза, чтобы приехать в Россию. Она говорит: «Я не знала, что нужно где-то регистрироваться». Ну, он говорит: «Все, вы нарушили, значит, надо составлять протокол». Она говорит: «А чем мне это грозит?» А он ей говорит, что грозит это вам тем, что вас могут не пустить в следующий раз. Тут подошли эти ребята, у которых она останавливалась, они ее провожали, и они сказали: «Ну, можно ли что-то сделать по-другому? Как вообще решить этот вопрос?» И этот человек, который сидел в будочке паспортного контроля, сказал очень просто: «Положите 2000 рублей в паспорт, и мы не будем составлять протокол». Вот. Не было 2000 рублей, ну, там, если там какие-то доллары или евро. В результате этот из провожающих человек зашел в эту будочку и предложил ему там сколько-то евро, не то 30, не то 40 евро, не знаю. А тот сказал: «Нет, я же вам сказал положить в паспорт». Значит, он положил в паспорт эти деньги, этот человек, который отвечает за паспортный контроль, взял их, поставил печать, и вопрос был закрыт. Теперь посмотрим на этот вопрос. Меня не очень интересует тот факт, действительно она нарушила или она не нарушила с этой регистрацией. Я не знаю, и это не очень важно для меня в данной ситуации. Для меня важнее другое, что человек, который должен следить за законом, нарушает закон. Почему это важно? Это говорит о том, что страна полностью коррумпирована. Это было в центре аэропорта, море народу вокруг, человек просто берет в открытую взятки на глазах фактически у всех. Я не сомневаюсь, что там и камеры, наверное, есть какие-то. Причем сам же и предлагает это совершенно незнакомым людям. То есть мораль в стране отсутствует. Когда люди привыкли, что надо всем давать взятки, то есть я не вижу особого будущего в этой стране. Мне говорите в нее вернуться. Это очень важный момент, вот эта ситуация со взяткой, это очень важный момент, почему я не хочу вернуться. Я не хочу унижаться перед такими швейцарами, перед людьми со швейцарской ментальностью, которые мне будут рассказывать, что мне делать и как мне жить, и будут у меня вымогать деньги. Этот человек, если они нарушили, действительно, если этот человек, вернее, эта женщина нарушила режим, значит, он должен взять ее, составить протокол, наказать, наложить штраф или не знаю, что сделать. Тогда в стране существует какой-то закон, а он этого не сделал. Говорит о том, что страна коррумпирована. Говорит о том, что надо... Одним словом, вы поняли то, что я хотел сказать. Не хочу перед такими подонками унижаться. И на каждом шагу платить за то, что, не, что как бы должно решаться по-другому. Это первая вещь. Вторая вещь, которая вам, возможно, может покажется привычной, не знаю, быт. Быт во многом не устроен в России и на Украине. Я не говорю о том, что за деньги можно купить, там лучше квартиру, можно ездить на лучшей машине, но вы ведь живете все равно в стране, и вы, вернее, не в вакууме передвигаетесь, вы общаетесь с людьми, вы пользуетесь какими-то услугами. И вот такие вещи, как вот я увидел на фотографии, эта фотография опять была в этом Днепропетровском железнодорожном вокзале, я сфотографировал. Я сидел в зале ожидания, зал был совершенно пустой, без всяких каких-то особых удобств, просто стояло там рядов 10 кресел жестких, и все. Но была одна дверь, и вот эту дверь я сфотографировал. На двери, посмотрите, кстати, на вид этой двери обшарпанной, но там было две вот такие бумажки приклеены. Первая называлась «Город Атака», эта дверь. «Зал підвищеної комфортності». «Вхід ту гривни». Я не знаю, как они называются правильно по-украински. Одним словом, «Зал повышенной комфортности», «Вход 2 гривны и 70 копеек». А ниже объясняется, что-то вы там такое получите за услуги, если вы заплатите 2 гривны 70 копеек. А внизу написано, что «До послуг пасажирів пропонуємо». Перегляд телепередач, користування умывальником. Ну, там еще за отдельную плату такси. Теперь давайте подумаем все-таки, как я это вижу. Опять же, может быть, вы как-то не обращаете внимания на такие вещи, а я обращаю. Я, кстати, заглянул в этот зал, точно такой же сарай, как и этот, но только кресло там чуть шире, и там они помягче. Но сам факт, вы должны заплатить, и тогда вам разрешают посмотреть телевизор и попользоваться умывальником. Это 21 век, напоминаю. И это не какая-то там деревня в Сибири. Это крупный город Днепропетровск. 2 гривны 70 копеек. Неохота мне пользоваться такими залами повышенной комфортности. Может быть, я избалован, может быть. Но я не хочу этого терять. Понимаете, то, что у меня уже есть, не хочется терять. Итак, две вещи. То есть... Вернее, не две вещи, можно сказать так. На сегодня еще пока Россия и Украина это... Кстати, про Украину не знаю, но Россия, скажем так, Россия это страна, это коррумпированная страна с неустроенным бытом. Ну, может быть, и Украина тоже самое, это же относится к и Украине тоже. Вот это, в общем-то, одна из причин, по которой мне не хочется возвращаться. Хочу еще сказать, что Россия... Украина, вообще Советский Союз – это страна, где подготовлены люди, которые профессионально любят Родину. И в свое время это было организовано с помощью Коммунистической партии, конечно, Советского Союза, правители которой разграбили всю страну, сидели у кормушки, у распределителя. Но для того, чтобы народ не волновался, они, в общем, всем прививали любовь к Родине с малых лет. То есть как бы отвлекали внимание. У вас ничего нет? Ну что же… Трудно пока, родине сложно, а сами ездили на чайках и ели определенные продукты, и ездили в определенные санатории и так далее. Теперь ситуация какая? Ситуация, я не знаю, похожа она или не похожа, но во всем мире, ну, может быть, не во всем мире, я не могу говорить за весь мир, я говорю, что отношение значительно проще к переезду из страны в страну и работы, и жизни в одной или другой стране. Американцы тоже патриоты. Американцы болеют за спортивные команды Америки. Американцы хотят, чтобы в Америке было все равно. Вернее, все хорошо. Но американцы никогда не делают такой помпы из того, что я вот поехал работать, и как американец, и живу, скажем, во Франции, в Африке, в Азии, где угодно, и работаю. Люди могут поехать и лежать там 5, 10, 15, 20 лет. Они остаются американцами, они возвращаются в Америку, когда им нужно. Они считают, что они работают вот там. Я какое-то время жил там, я какое-то время жил здесь. И эти фразы не грузятся никакой политикой особенной. Люди живут там, где им удобнее жить. На сегодня мне удобнее жить в Америке. Я прошел определенную, конечно, определенную миграцию. Мне приходилось привыкать к этому обществу. Не все здесь так просто. Общество, на самом деле, очень жесткое, и не все могут его принять и привыкнуть к такому режиму жизни. Но если ты уже привык, то общество довольно, как сказать, направлено лицом к людям. Вероятно, больше, чем другие, о которых я знаю. Кто знает, если будет где-то какая-то другая интересная страна, и там мне предложат работу, и это будет удобно с точки зрения моей семьи, то я и там поживу, может быть, 5 лет или сколько, я не знаю. Но вопрос о том, что не вернуться ли на родину, так не стоит. Говорю вам честно, если на родине станет нормальная жизнь когда-либо, если это будет страна с какими-то законами, страна, в которой безопасно жить и пользование умывальником не называется местом повышенной комфортности, то тогда я туда приеду, почему нет? Так что здесь никакой нет политической подоплеки у меня или идеологической, просто сегодня мне удобнее жить здесь. И буду продолжать это делать. Следующая темка. Я получил вот такие несколько вопросов. Ну там, сначала там меня хвалили за мои подкасты. Это мы опустим эту вещь. Но теперь отвечу на вопросы некоторые. А именно, вот один, он мне пишет, вы говорили, что в российском сервисе люди не улыбаются, хочу с вами не согласиться, так как большинство общается с вами, так как вы с ними. Кстати, хочу сказать, что здесь у меня вот в эту поездку был более положительный опыт, чем 4 или 5 лет назад, когда 4 года назад я был в Москве, в Ленинграде. Я в Киеве, вот я заходил в разные кафе, и обслуживали меня довольно приветливо, что приятно, поэтому в этом плане лед тронулся. Что мне не понравилось опять в плане обслуживания, это интернет. Интернет не очень быстрый, он не везде есть. Может быть, для жителей это по-другому, но вот как человек, который приехал в страну, я ожидал лучшего интернетовского обслуживания и в гостинице, где я останавливался, и когда я там попросил выйти в интернет-кафе, поблизости, совсем поблизости не было. Мне пришлось идти. Я уже не знаю сколько, минут 15, наверное, пришлось идти до ближайшего интернет-кафе, и это в центре города. Скорость ожидает желать лучшего тоже. Кстати, еще одно наблюдение. В Америке, не вернее, ну, скажем, в Америке. В Америке интернетом пользуются многие люди. И с точки зрения возраста, в Америке люди, которым, скажем, 40 и 50 лет, они пользуются интернетом, и они довольно и комфортабельно себя чувствуют в интернете. Я был удивлен тому, что в России или в Украине это не так. Я там разговаривал с людьми, которые занимаются разным бизнесом, и я, в частности, одному человеку и другому человеку начал говорить о том, что давай, в общем, попробуй, почему бы тебе не попробовать выйти на интернет и, то есть, расширить свои рынки, то есть, скажем, получить новых клиентов, только благодаря тому, что у тебя появляется сайт на интернете. Другому человеку я предложил, чтобы вот этот, у которого уже есть сайт на интернете, я предложил его сделать по-английски, чтобы, может быть, попробовать новые рынки на Западе. Но ответ, который я получил и в одном, и в другом случае, был примерно такой. Мои клиенты на интернет не ходят. То есть, в одном случае это был ну, собственно, я не буду говорить, какие бизнесы были, это не принципиально. Но люди, у которых есть какие-то деньги, которые готовы купить некие услуги, как я понял, на интернет не ходят. На интернет ходят молодые ребята, которые грамотные с точки зрения компьютеров. Там они сидят, но эти люди не есть клиенты, не есть потенциальные клиенты, у них нет денег. Поэтому интернет не рассматривается как, ну, как сказать, еще не настолько сильное средство для продвижения бизнеса, как это, скажем, здесь, в Америке. Здесь интернет довольно мощный способ продвижения бизнеса, а в России, на Украине, похоже, еще пока не так. Должно пройти, может быть, еще лет 10-15, когда вот эти молодые ребята, которые сегодня грамотные, которые, вот, скажем, и AirPod они слушают, и хорошо ориентируются на интернете, в разных социальных сетях, лет через 10. Я думаю, что все будет хорошо, они заработают определенные деньги и станут потребителями разных сервисов, которые они будут искать на интернете тоже. То есть теперь, в общем, я желаю вам, ребят, чтобы вы побыстрее заработали денег и стали пользоваться более активно интернетом. Теперь дальше. Этот же человек, который мне пишет, он сделал правильный комментарий, и я, собственно, его уже увидел. Я это понял, опять же, после поездки в Россию. Конкретно я понял, что почему не покупают. Вот у меня была такая тема, почему не покупают, допустим, песни там по 89 центов на интернете. Как мне объяснили, что одна из причин, что не так еще просто отдать деньги. Допустим, некто в России хочет купить эту песню за 89 центов, действительно. Но механизма простого и удобного, там, сделать пару нажатий на кнопки на экране, на интернете, и все произошло, нет на сегодня в России. Вот мне пишут, что приходится разбираться с различными интернет-сервисами, и нередко приходится делать много телодвижений, чтобы купить что-либо таким образом. Если работать с карточкой, то не все русские, да вообще люди, способны доверить ей пин непонятному интернет-сервису. Если WebMoney, то тут еще больше заморочек. Вы, наверное, не пробовали работать с WebMoney через Linux. Ну и нельзя забывать, что Россия – это бывшая коммунистическая страна, и у людей в генах остался инстинкт воровства. Но это в данном случае не важно. Одним словом, суть в чем? Нет той инфраструктуры, которая позволила бы людям легко потратить деньги. Вот это тоже еще такая вещь, которая должна, конечно, измениться в России. Я надеюсь, что это когда-то произойдет. Чтобы люди легче могли отдать деньги. Пока еще этого нет. Следующее. Теперь у меня были... Следующий вот этот же человек написал мне набор вопросов по поводу США. Он пишет три вопроса еще. Вот я слушаю вас, Умпутуна, Янки после пьянки, и складывается впечатление, что в Америке предпочитают продукцию Apple. Так ли это? Если да, то почему? Ответ вот какой. Нет, не так. В Америке не предпочитают продукцию Apple. Продукция Apple на сегодня занимает всего 7% от всех компьютеров, которые продаются в Америке. Apple – это, по моему мнению, так как я уже стал пользоваться их продукцией, у меня и iPhone, у меня и MacBook Pro, Apple – это, я бы сказал, более высший класс юзеров. Люди, у которых компьютеры Apple, они либо, как можно сказать, либо более обеспеченные люди, либо это люди, которые из среды creative, как это сказать правильно, люди, которые занимаются такими профессиями, как художник, дизайнер какой-нибудь, писатели. Вообще система Mac, она более удобная, более friendly, если можно так сказать, к людям, к конечным пользователям. Работать на ней легче, чем на Windows. Есть более удобные программы, интерфейс намного более интуитивный. Хотя компьютеры стоят подороже, чем обычные компьютеры, поэтому на сегодняшний день у них очень скромненькая порция рынка компьютеров. Поэтому не надо судить по вообще Америке, только по небольшой группе людей, которые уже сегодня пользуются Apple. Хотя компьютеры хорошие, мне нравятся, и если у вас такая возможность будет, я вам это советую. Следующее. Он задает мне вопрос. Страшно ли жить в США в плане терактов? Отвечаю. Не страшно. Совершенно не страшно. В США жизнь, конечно, изменилась после теракта 2001 года, после 11 сентября. Она уже не такая беззаботная, как была раньше. Это несомненно, это 100%. Но жить не страшно совершенно. Более того, я считаю, что те меры, которые принимаются по защите терактов, достаточно наивные, глупые, на самом деле они особо ничего не защищают. Это идиотские меры в аэропортах, где нас заставляют снимать туфли зачем-то, после того, как один там в самолете там что-то пытался какую-то взрывчатку провести. И усложняют нашу жизнь несколько, хотя, скажем, другие вещи, как вокзалы железнодорожные или там автовокзалы, совершенно не защищены. Чего вы именно, скажем, пристали к этим аэропортам? Нет, не страшно. Никто здесь терактов не боится, хотя, по моему мнению, Америка после 11 сентября уже несколько другая. Люди не такие беззаботные, как были раньше. Самое интересное, что... Вот вы спрашиваете, не страшно ли жить в Америке? Но у меня была там 3-4 года назад у меня была интересная такая беседа с человеком, который коренной американец. Программист, молодой парень, черный, красавец, просто красавец. Под 2 метра росту, грамотный, образованный человек. И вот он не ездил никогда в Европу. Я ему говорю, ты что в Европу не ездишь? Он боялся ездить в Европу. Вот, я не знаю их языка, а вдруг они ко мне будут недружественно относиться, как я их пойму. И вот таких, как он, так это еще образованный человек. А если взять людей, которые без особого образования, они не только, скажем, за границу не ездят, потому что боятся, оно им и не надо. Они не выезжают за пределы своего города, многие проживают всю жизнь именно так. Более того, люди даже из более-менее крупных городов, скажем, некоторые боятся поехать в Нью-Йорк. Почему они боятся? Они боятся гулять среди этих небоскребов, на них это давит, люди толкаются на улицах тесно, мол, в центре города. Они этого боятся. Так что терактов нет, терактов мы особо не боимся, и жить в Америке не страшно. И, конечно, все знают, скажем, есть где-то какие-то опасные районы, как, впрочем, и в любом большом городе, хотя я не живу в Нью-Йорке. Но все знают, что вот ты туда не ходи, снег в башка попадет, очень больно будет. Помните? Ну вот туда и не ходят. Так же, как и вы прекрасно знаете, где в вашем районе лучше не появляться после 10 вечера, и как стемнеет. Не страшно жить в Америке, совершенно не страшно. Третий вопрос мне задали. Как американцы, в частности работники сферы обслуживания, относятся к русским, которые приезжают туда жить? Относятся никак, ни хуже, ни лучше к русским или к не к русским. Те люди, которые работают в сфере обслуживания, работают на хозяина и дорожат своим рабочим местом. Опять же, если вернуться к подкасту на тему, почему американцы улыбаются, они дорожат местом и хотят сделать так, чтобы клиент был доволен их сервисом. Вот и все, и поэтому им особо до фонаря. Они же не жениться собрались на этих русских или не в кумовья им записываться. Человек пришел в магазин или куда-то, получить тот сервис, который должны ему дать, и вот его ему дают, хоть он русский, хоть он не русский, с акцентом или без акцента, будет стоять и выслушивать тебя, и пытаться понять твой неправильный английский, поэтому не вижу никакого плохого специального отношения к русским по сравнению к нерусским или другим иммигрантам. Другое дело, что если есть некоторые люди, у которых комплексы здесь, которые сами комплексуют из-за того, что, скажем, у них не очень хороший английский. Но люди с комплексами бывают везде, и поэтому тут специфичного нет ничего ни к Америке, ни к России. Вот, есть... Я посмотрю еще один подкаст, другой, с комментариями. А вот такой был вопрос... Как вы относитесь к музыке во время программирования? Она вас отвлекает или, наоборот, помогает? Мне она помогает, она меня не отвлекает. Меня больше отвлекают разговоры, которые могут происходить по соседству. Вот вы работаете на каком-то рабочем месте, а вокруг вас люди что-то обсуждают или громко говорят. Или... Вот это мешает действительно больше, ну, мне, по крайней мере. Если я попадаю в такую среду, я сразу же одеваю наушники, слушаю либо музыку, либо радио и работаю. Если тихо, то музыка мне особо не нужна. Включаю иногда, когда просто для переключения обстановки, но для программирования, в общем, не нужна мне действительно музыка. Дальше. Другой человек мне пишет, а я ни разу не был в Киеве. Париж мне нравится, Лондон тоже ничего, а Нью-Йорк разочаровал. Я после Амстера, Парижа и Лондона думал, что Нью-Йорк будет круче. Впрочем, прилет в Ньюарк испортил впечатление, очередь на паспортном контроле 2 часа, поезда в город нет, доехал кое-как на автобусе до автовокзала на Манхэттене, метро Бруклин, 1,5 стейка в Питере и Люгере, маленькая Корея. Впрочем, я в городе мало чего видел. Вот обратите внимание, он сначала, это его зовут Михаил, он сначала написал, что Нью-Йорк его разочаровал, делал то-то, впрочем, в городе я мало чего видел. Хочу сказать вам вот какой пример. У моей жены есть одна знакомая, которая как-то сказала, вот была в Париже, ей очень не понравился город. Потом мы стали выяснять, почему не понравилось. Оказывается, она ехала из небольшого русского городка. Это была автобусная экскурсия. Вся экскурсия стоила $200. Это было лет 10 назад. И они жили непонятно где, в левых каких-то гостиницах, чем кормили, тоже непонятно. И вот вы знаете, ей как-то очень не понравился Париж. И я вижу аналогию вот с... высказывание Михаила в данном случае. Вот не было поезда в город, доехал кое-как на автобусе до автовокзала на Манхэттене и дальше ехал. И, конечно, если бы вопрос с деньгами не стоял, он бы просто сел бы спокойно в такси. И вот этих всех бы негативных впечатлений у него не было бы от Нью-Йорка. Кроме того, он дальше говорит, что он особо нигде не был. Он съел 1,5 стейка в Питере Люгере. Это такое известное заведение, где хорошие стейки делают. Его повел кто-то в маленькую Корею. Вот и все. Видите, он не был в Нью-Йорке. То есть он был немножко в Нью-Йорке. Ему показали маленький кусочек Нью-Йорка, который могли позволить показать себе те люди, которые его принимали. Поэтому я вам очень рекомендую не создавать себе впечатление о городе только по тому маленькому кусочку, который вам сумели показать. Поэтому не говорите, что Нью-Йорк меня разочаровал. Скажите, что, к сожалению, то, что я видел в Нью-Йорке, меня не вдохновило, не впечатлило. Но очень бы хотелось все-таки посмотреть город. Я знаю, что город Нью-Йорк – это обалденный город. Я вам хочу сказать, ребята, что Нью-Йорк – это город мира, его так называют. Таких городов крайне мало. Я даже не знаю, есть ли вообще еще такие города, как Нью-Йорк. В Нью-Йорке есть все, на любой карман, на любой желудок, на любые абсолютно вкусы. Другое дело, что вы можете либо знать, вы можете не знать этого. Но я вам просто о чем хочу сказать, что вы, возможно, не видели всего, и не спешите так уже говорить, что этот город хороший или этот город плохой. Вам он может либо понравиться, либо не понравиться, опять же, по вашему кошельку. Этот город может быть хороший или плохой. Вот так. Так что я Нью-Йорк я все-таки защитил. Надеюсь, что я когда-нибудь туда перееду и буду жить в самом центре Манхэттена. Чего? Нет, сказать, чего я вам желаю, это было бы просто глупо. Но тем, кто хочет этого, я от всей души желаю жить там, где вы бы хотели жить. И не заморачиваться на темы, где лучше, где хуже. Думайте там, где лучше вам. Будьте здоровы. С вами был Пудам.